Государственной службы Украины.
Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым! Это мы, Радио Крым Реалии, Катя Некречи и Сергей Макрушин.
Всем привет!
Всем привет. Доброе утро!
Бодрое утро! И, кстати, такой секрет, я только что испытал технологию на себе, вот чем громче ты делаешь наш эфир, тем бодрее ты становишься.
То есть можно, в принципе, знаешь, вместо будильника просто в наушниках засыпать, если, например, с телефона слушать эфир каким-то образом. Знаешь, ждут же, у нас есть комментаторы, ты же это подмечаешь, которые ждут вот с вечера утренней трансляции. Вот можно сразу наушники в уши, спать, лечь, а потом утром...
А потом бах.
Так, та-да-да-дам, доброе утро.
Доброе утро. Итак, нас можно... Я напомню, да, 105,9 FM, частота, на которой нас можно слышать на севере Крымского полуострова. Онлайн нас можно слышать с любой точки земного шара на сайте Крым Реалии. Видеть и слышать нас можно на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии, где мы ведем прямые трансляции. И наша ежедневная рубрика... Какая у нас частота на средних волнах?
648. Да, мы специально не прописываем, видишь, как будто бы в сценарии, но, в общем-то, да, 648
АМ. Заучиваем и выучите вместе с нами.
Если вы уже как-то наловчились и слушаете нас там, если вы не слышали еще об этом, то вот мы вам говорим. И просто послушайте и напишите нам, как слышно, где слышно. Мы будем благодарны за эту информацию. Ну и, конечно, о чем мы будем сегодня говорить.
Я еще хотел напомнить, что есть возможность попасть к нам в прямой эфир, сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. О чем будем говорить? Ну, одной из главных тем сегодняшнего эфира будет ситуация с распространением наркотиков на Крымском полуострове. Поговорим об этом, о том, как изменилась ситуация за последние несколько лет и насколько серьезной проблемой это является.
Также мы будем говорить сегодня о, ну, для тех, кто может поучаствовать, хочет, например, в Евровидении, отбор украинский уже начался, есть определенные условия, по которым нужно, в общем-то, подходить, скажем так, под этот отбор. Поэтому, ну, в общем-то, пожалуйста, послушайте наши новости, и, наверное, если вы певец или певица, или группа, то у вас есть шансы.
Новости.
Гоу, говорит нам этот голос за кадром.
Чей это голос, кстати?
Не знаю, чей это голос.
Кто в наших головах разговаривает
не с только,
нами?
Не только в наших, я тебя успокою. Чей это голос?
Да,
мы...
Вы тоже это слышите, дорогие радиослушатели? Если слышите, звоните нам.
Я думаю, что да. Ну вот, давай, с Евровидения. Ты же музыкант, Сережа.
Ну... Громко сказано.
Ну, любитель,
на самом деле.
Да?
Громче, чем я играю, сказано. Да. Так вот, да, Евровидение. Евровидение. В Европейском вещательном союзе не видят проблемы в том, чтобы национальная общественная телекомпания Украины запретила выступать в России участникам украинского национального отбора на Евровидение. Об этом сообщает Deutsche Welle. В союзе добавили, что общими для стран, для всех стран двумя правилами, касающимися отбора артистов, является достижение ими 16-летнего возраста к моменту финала конкурса, а также представление одним артистом не более одной страны на каждом отдельном конкурсе.
Ну, Сергей,
и
ты
у
уже
меня
проходишь...
вопрос, а где же музыка-то, собственно, в этих правилах?
Не знаю, где музыка, но возраст у тебя как бы подходит. Ты уже старше 16 лет. Совсем немного, но старше 16 лет. Музыкант. Ну, все-таки, слушай, сейчас время такое, что может профессиональный музыкант победить на конкурсе, а может начинающий, и это не важно. Это страна возможностей. И конкурс возможностей. Но я так понимаю, и мы должны всем напомнить, наверное, что в прошлом году достаточно скандальное было Евровидение, настолько скандальное, что Украину никто не представлял. И вот, в общем-то, видимо, в этом году решили исправить все неточности и уж записать разные правила, чтобы им следовали все участники.
Да, национальный отбор на песенный конкурс Евровидения 2020, который стартовал 16 октября, будет проходить по обновленным правилам, в которые включены ряд ограничений, в том числе из-за Крыма. Участникам национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет конкретной концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.
А про концерты в Крыму ничего не сказано? Так
ничего
получается?
Не сказано. Вот. Ну, я так понимаю, что логика такова. Если гражданин Украины едет в Крым с соблюдением законодательства Украины, то в этом ничего страшного нет.
Наверное, так, да. Ну, конечно же, будем следить за этим. Мы посмотрим, во-первых, мы знаем, что каждый год, ну, я не знаю, вот каждый год, во-первых, крымчанка Джамала победила Евровидение. Во-вторых, крымчане вот в прошлом году участвовали, ну, собственно, из-за которых весь скандал и был. Но неважно. То есть, на самом деле, мы знаем все вот песенные конкурсы, которые проходят, что-то еще. Есть такие яркие личности, яркие артисты из Крыма в том числе, поэтому, безусловно, будем следить за новостями, а вдруг кто-то порадует наше ухо.
Наш слух.
Наш слух, да. Ну, у нас еще есть новости.
Новости.
Да, порадуем ваш слух нашими новостями. В Севастополе распространяют листовки с призывом покупать бесплатные медали от российского императорского монетного двора за деньги. Об этом корреспонденту Крымреалии сообщили местные жители. Согласно информации в листовке, императорский монетный двор подготовил бесплатную памятную медаль для каждого россиянина в честь победы в Великой Отечественной войне. На аверсе медали изображен советский орден времен Второй мировой войны, а на реверсе стилизованный силуэт двуглавого орла и геральдического щита с изображением Георгия Победоносца, похожий на российский императорский герб и современный государственный герб России. Вот так вот. Орел или решка, значит.
А мне интересно, такое объявление вот так вот...
Орел или орден.
Орел или орден. Так и пишется. Значит, покупаем бесплатные медали. Знаешь,
покупайте медали, да?
Покупайте
а потом
медали,
люди узнают, что они бесплатные.
Что они бесплатные, да. Ну, мне кажется, что если бы было покупайте бесплатные медали, тоже сработало бы в какой-то степени.
Да, согласно листовке, граждане, которые желают получить бесплатную медаль, должны заплатить 299 рублей за упаковку и пересылку изделия. Вот в чем дело.
Ну,
это добавочная стоимость.
Это бизнес.
Да.
Бизнес, это бизнес. Поэтому, Сергей, ну вот такой...
Победа вот вам, пожалуйте, бесплатно, а вот за упаковку и пересылку будьте добры.
Это там, заплатите. Ну, это...
Важные события.
Большая семерка приедет на курорт к Трампу. На частный курорт к Трампу. Саммит стран Большой семерки в следующем году проведут на курорте Трамп-Дорл, который принадлежит президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил председатель аппарата Белого дома Мик Малвейни, информирует «Голос Америки». Комментируя соответствующее решение Белого дома, Малвейни отметил, что президент США не получит выгоды от проведения саммита, а стоимость услуг будет равна себестоимости. По словам Малвейни, идея проведения саммита G7 в Трамп-Дорл принадлежит именно президенту США.
Ну, кому бы еще?
Малвейни также сообщил, что специальная комиссия рассматривала и другие места, но эта собственность идеально подходит для задачи и позволяет сэкономить миллионы.
Крымчане имеют право знать.
Ну... К серьезным новостям теперь. Заголовок. Севастопольцы увидят смысловые галлюцинации. В Севастополе 18 октября выступят российские группы «Танцы минус» и «Смысловые галлюцинации». Об этом сообщает сайт российского правительства Севастополя. Как сообщается, концерт запланирован в рамках фестиваля «Большая севастопольская тропа», который проходит с 14 по 19 октября. В программу фестиваля включены показательные выступления и мастер-классы по скалолазанию и альпинизму, слэк-лайну и роуп-джампингу.
А теперь расшифруй, пожалуйста.
Кто позволил вообще все эти иностранные слова применить к Севастополю?
Это просто нарушение какого-то, наверное, неписанного
закона. Уже не говоря о том, что я-то думал, что там концерт смысловых галлюцинаций постоянно, а он, оказывается,
нет.
Только будет.
А ты знаешь, что такое слэклайн и роу вот это вот?
Роуп-джампинг, да, примерно представляю.
Джампинг — это что-то с прыганием,
да? Ну, это да, когда ты к веревке привязываешься и прыгаешь. А слэклайн?
Слэклайн. Я просто сейчас гуглю.
Если вы знаете, что такое слэклайн, проясните нам, пожалуйста.
Это ходить по канату, получается так, над разными высотами.
А потом, когда канат обрывается, начинается роуп-джампинг.
Сразу после этого. И это все во время смысловых галлюцинаций.
Да. Как сообщается, 19 октября в Севастополе выступят российские рэп-группа «Грот» и рок-группа «Декабрь». Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированной России Крым, через закрытые Украиной пункты пропуска нарушают украинское законодательство. Ряд артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой части Украины. В украинском МИД ранее обнародовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.
Новости.
Олег Сенцов выступит в Европарламенте. Бывший украинский узник Кремля Олег Сенцов посетит Европейский парламент в конце ноября. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода. Далее цитата. Сенцов приедет в Европейский парламент в понедельник, 25 ноября, чтобы выступить в Совете по иностранным делам. Очевидно, что получит премию Сахарова во время пленарного заседания Европарламента позже на той же неделе. Об этом сообщил в Твиттере Рикард Йозвак. В прошлом году лауреатом премии Сахарова стал украинским режиссер Олег Сенцов, который тогда находился в российских застенках тюремных, и награду вместо него получила его сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.
Новости.
Купальный сезон продлевается. В середине октября в Ялте продолжается купальный сезон благодаря теплой погоде, которая установилась на южном берегу Крыма на текущей неделе, сообщает корреспондент Крым Реалии. Днем в городе ясная погода, воздух прогревается до 22 градусов. Несмотря на то, что Массандровский пляж официально закрыл пляжный сезон, туда приходят местные жители и туристы, чтобы позагорать и покупаться. Температура воды в море плюс 19 градусов. Я думаю, достойно. Достаточно. Для того, чтобы купаться. По прогнозам синоптиков, бабье лето на южном берегу Крыма продлится до начала следующей недели.
Ну, я так понимаю, что это, конечно, очень хорошая погода. Из того, что говорят мои друзья, то, конечно, они в шоке, что такой вот теплый октябрь, даже в Крыму. Представь себе.
Всюду теплый октябрь.
Ну да, то есть прям не то, что теплый, а прям жаркий. Вот, это, конечно, радует, пока погода хорошая. И ты же помнишь, что нам вот пишут наши зрители в Ютьюбе иногда и погодные прогнозы, и в то же время, что они купаются в море еще. Можем только позавидовать вам, конечно. И это так. Ну, если еще поговорить о погоде, то можно сказать о том, что в Севастополе и Керчи, как объединили эти два прекрасных города, в Севастополе и Керчи утром 18 октября прогнозируют туман. Об этом сообщает гидрометцентр Крыма. Ну и по данным синоптиков, в Симферополе будет небольшая облачность, и днем температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса.
В Севастополе, вот нам не пишут традиционно севастопольскую погоду, уже скучаю по этому прогнозу, но мы восполняем этот пробел. В Севастополе малооблачно, утром на побережье туман, при видимости 500-1000 метров. Ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов. На южном берегу Крыма небольшая облачность без осадков, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду, температура воздуха днем 22-24 градуса.
А скажи, вот кому нужен ветер, вот, сколько в секунду?
Ну, чтобы понимать, опасно или безопасно ходить по улицам, не упадет ли на тебя какой-нибудь тополь?
Вот, ну, такая подробный просто прогноз погоды, никогда, ну, когда я понимаю, когда такие вот не погода совсем, тогда, может быть, это интересно, а в обычное время не знаю. Ну, на ЮБК небольшая облачность, осадков не будет, плюс 22-24 градуса, тепла.
В Керчи небольшая облачность, без осадков, утром местами туман. Ветер днем северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем 20-22 градуса. По прогнозам гидрометцентра, в Крыму в течение недели сохранится теплая погода.
Ну и новости спорта.
Эдем Сулейманов пишет, у нас сильный туман. Эдем, уточните, где именно у вас?
Слушай, у нас, да, туманно, конечно. Напишите, правда, где, в каких городах, где сильный туман и насколько он сильный, да. Потом, новости спорта. Мы же без этого тоже не можем. Мы же спортсмены, понимаешь? Мы по утрам, считай, тоже спортом занимаемся.
Пробежка,
эфир отвести, это ого-го.
Пробежка до студии.
И ага-га, конечно. А потом крепатура какая после эфира.
Причем
от студии до студии.
С препятствиями и со стаканчиком кофе в руках.
Это тоже есть. Ты, кстати, без своей большой чашки с кофе.
Забыл, я исправлюсь. Я забыл, да.
Вот
да.
Забыл ее.
Честно, я признаюсь.
Есть и такое. Но это уже конец недели, пятница. Ну, теперь новости спорта. Бокс. Новости бокса. Украинец Гвоздик сразится с россиянином Бетербиевым за два пояса чемпиона мира. В ночь на 19 октября украинский боксер Александр Гвоздик встретится с россиянином Артуром Бетербиевым в бою за пояса чемпиона мира Всемирного боксерского совета и Международной боксерской федерации, значит, WBC и IBF в полутяжелом весе до 79,3 килограммов. Об этом сообщает Радио Свобода. Но бой состоится в Филадельфии, в американском городе. Ожидается, что поединок начнется около 5:00 19 октября, то есть завтра, в субботу. В Украине событие будет транслировать телеканал Интер. 32-летний Гвоздик одержал победу во всех своих 17 поединках на профессиональном ринге. 14 боев он завершил нокаутом. В декабре 2018 года боксер завоевал пояс чемпиона мира по версии WBC в бою с канадцем Стивенсоном. А вот 34-летний Бетербиев имеет 14 побед нокаутом в своих 14 поединках. Ты представляешь? 14 побед нокаутах в 14 поединках. Ого. В ноябре 2017 года он одолел немца Эрико Келлинг и стал чемпионом мира по версии IBF. Слушай, ну, бой, конечно, интересный ожидается. Вот. Ты смотришь бокс?
Нет.
Хоть иногда? Нет? Ну, хорошо. С крымчанами, например, бокс смотрел?
Нет. Нет, не смотрел я бокс. Я наблюдаю за другими спортивными дисциплинами. Например, наконец-таки разрешилась эта история с объявлением о начале отопительного сезона в Севастополе. С чем я могу поздравить, наверное, севастопольцев. Значит, подконтрольное России правительство Севастополя сегодня приняло приняло постановление о начале отопительного сезона. Об этом говорится в сообщении правительства в Фейсбуке. Цитата. По поручению исполняющего обязанности губернатора Михаила Развожаева, к которому обращались жители с жалобами на холодные батареи в квартирах, в этом году отопительный сезон в Севастополе начнется раньше положенного срока и стартует уже в понедельник, 21 октября.
То есть вот уже в понедельник.
Да, да. По данным властей города, на сегодня подписаны акты и сделаны соответствующие заключения. На котельных и теплосетях завершены плановые ремонты. Ну что ж, будем следить за этим. Если вы слышите нас в Севастополе, вы нам напишите 21 числа, горячие ли у вас батареи.
Да, обязательно потрогайте их, проверьте и напишите нам, сообщите. С вами Радио Крым Реалии. Это программа «Доброе утро, Крым». Тема нашей программы сегодня центральная. Это полуостров закладок. Вот после блока новостей традиционно мы переходим к главной теме этого эфира. Катя Некречи, я Сергей Макрушин вместе с вами. Присоединяйтесь к эфиру по номеру 8 810 06 926, а также смотрите наши стримы, комментируйте их на YouTube и Facebook страницах Крым Реали.
Проведи настоящее крымское утро вместе с нами. С понедельника по пятницу в 8:00 на 648 АМ и 105.9 FM. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Итак, 648 АМ и 105,9 FM. Если вы слышите нас на этих волнах, пишите нам. А если вдруг не слышите, сигнал глушит, то вы можете гарантированно присоединиться к нашему эфиру, примкнуть, прильнуть к мониторам ваших компьютеров. Зайдя на сайт Крым Реалии, там вы найдете трансляцию наших радиопрограмм, а также записи всех наших предыдущих программ. Кроме того, вы можете зайти на Facebook и YouTube страницы Крым Реалии, где найдете прямые видеотрансляции, где можно не только смотреть и слушать на нас, но и комментировать происходящее. Мы внимательно читаем ваши комментарии, самые конструктивные вопросы, комментарии мы обязательно процитируем в эфире. Кроме того, у вас есть возможность принять участие в нашем прямом эфире. Для этого достаточно позвонить нам, если вы слышите нас в Крыму, позвонить на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 30 31 18. Итак, ближайшие полчаса мы будем говорить о проблеме наркомании на Крымском полуострове, о том, как меняется этот черный рынок. Реклама интернет-магазинов, которые торгуют наркотиками, давно привычная картина, в том числе и для крымских улиц. Торговля запретными веществами выходит на новый уровень благодаря интернет-магазинам в Даркнете, которые позволяют сохранить полную анонимность как продавцов, так и покупателей. Меняются не только способы приобретения наркотиков, но и предложенное потребителям, назовем это, меню. Пользователи социальных сетей и сотрудники нарколечебниц обращают внимание на новую эпидемию, которая накрывает Крым. Традиционные, да, если можно это так назвать, вещества растительного происхождения вытесняются дешевыми синтетическими веществами с общим названием соли, которые способны убить человека гораздо быстрее. В то же время официальная статистика подконтрольного России крымского Минздрава утверждает, что число наркозависимых в Крыму остается неизменным. Вот об этом поговорим. Я напомню номер телефона, если вы как-то сталкивались с этой проблемой. Если у вас есть вопросы к тем экспертам, которые будут принимать участие в нашем эфире, звоните нам 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас сейчас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Итак, что же происходит непосредственно в Крыму? Об этом мы сегодня поговорим с экспертами, которые занимаются непосредственно этой проблемой в Крыму. Но давайте сначала послушаем, что нам сообщили в одной из наркологических клиник Крыма, куда мы позвонили, чтобы узнать, какова сейчас ситуация на Крымском полуострове и много ли к ним поступают крымчан, которые зависят от новой напасти, новой эпидемии веществ, да, которые называются соли.
Вообще, конечно, это опасно. Опасно в том плане, что это имеет тенденцию продляться. Пока что на ранней стадии, вот на такой, лучше его, конечно, остановить. Прямо изолировать полностью от круга друзей, где он находится и так далее. Тогда это будет вариант, то, что он вылезет. Потому что тут есть люди, вот лечатся там, у которых зависимость полгода, год. Они уже, у них уже происходят какие-то необратимые изменения в голове. С ними невозможно работать, скажем так. Очень, очень много с солевыми мы работаем. Фактически каждый второй человек на соли сидит. Ну, потому что это относительно дешевый наркотик, он популярный и легко доступный. И, скажем так, это наркотик молодежи.
А давно это началось вообще с этой солью?
Как вам сказать? Ну, лет 5 началось, наверное, вот такая эпидемия. Я-то занимаюсь больше опиушными
наркотиками. Я понял.
Максимума.
Традиционными, да, так скажем.
Да, да, традиционными. И они гораздо легче поддаются лечению. Тут человек хоть что-то понимает и воспринимает. А вот эти целевые, с ними очень тяжело работать.
Далее, в продолжение эфира, я процитирую материалы издания «Проект Медиа». Называется он «Вся эта дурь. Россия лидирует по наркотикам в Даркнете». Итак, журналисты издания собрали и проанализировали открытые данные на самом популярном российском дарквеб-магазине, название которого мы не озвучим из этических соображений. Итак, по данным на 1 июня 2019 года, в одной только Москве в виде закладок всех типов лежало наркотиков минимум на 150 миллионов рублей. Здесь я поясню, что такое закладки. Дарквеб-магазины работают следующим образом. Есть курьеры, которые прячут определенные дозы наркотических веществ, закапывают в землю, создают тайники и так далее. Далее они это все фотографируют, записывают координаты и выкладывают на сайт, где можно фактически в автоматическом режиме приобрести адрес того места, где лежит наркотическое вещество. Итак, в одной только Москве в виде закладок всех типов лежало наркотиков минимум на 150 миллионов рублей. Это почти 2,5 миллиона долларов. долларов. Почти треть этой суммы составляли закладки с кокаином, самым дорогим наркотиком. На втором месте Санкт-Петербург. Там для клиентов было спрятано наркотиков на 66 миллионов рублей. Общая сумма кладов, спрятанных на территории России на 1 июня 2019 года, а эта дарквеб-площадка работает и на Крым в том числе, 348 миллионов рублей, больше 5,5 миллионов долларов. Всего в России в виде закладок сейчас лежит минимум полтонны наркотических веществ, 645 килограммов. По весу и стоимости кладов, помимо очевидных Москвы и Петербурга, в этом рейтинге лидируют Нижний Новгород, Краснодар и Новосибирск. По Крыму, в общем, статистики в материале нет, но есть по Севастополю, по одному из крупнейших городов. Итак, только в этом городе одномоментно в закладках лежат наркотики на сумму 1 миллион 270 тысяч рублей. В 2019 году, опять же, по данным издания проекта «Медиа», в Севастополе каждая вторая покупка наркотиков через интернет – это покупка как раз-таки солей, а конкретно мефедрона и альфа-ПВП. Вот о том, чем опасны эти вещества, мы поговорим с Асаном Кадыровым, врачом-наркологом из Бахчисарая, который сейчас практикует в Киеве. Асан, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что можно сказать относительно вот этих новых относительно для Крыма веществ? Ну как новых, да, уже 5 лет, вот как нам сказали сотрудники одной из наркологических клиник в Крыму, бум по употреблению того, что называют на сленге, да, соли. Какова опасность?
Ну, опасность у всех наркотиков велика. Наркологическое заболевание – это прогрессивное заболевание. Оно имеет начало, скорость, середину и конец. И только доктор-психиатр-нарколог может определить, на каком этапе находится заболевание, может его прогнозировать. Эту динамику наблюдает доктор. Меняется все. Соматическая сторона меняется. Органы, печень, сердце, головной мозг. Вот. И меняется психика. Появляется деградация. Например, появляются те черты характера, которые не характерны для определенной личности. На место чувства сопереживания приходит безразличие. На место чувства ответственности приходит лживость. Понимаете, меняется круг интересов. Мы говорим, черты характера нивелируются. Больные становятся похожи друг на друга. Вот. В данный момент, да, этот наркотик по сравнению с другими, он более токсичный. Граница между галлюциногенами и стимуляторами, она очень зыбкая. Понимаете? Почему называют галлюциногены? Потому что психоактивные вещества в минимальных дозах способны вызвать обманы восприятия. Так вот, соли тяжело определить. К чему они относятся? К стимуляторам или галлюциногенам? Но соматические изменения более выражены. Даже во время лечения мы видим болевую симптоматику при абстинентном синдроме. То, что касается психики, мы видим изменения такие, как дисфории, психопатизация, нарушение памяти. Понимаете? В отличие от всех других наркотиков, он, ну, как бы считается более токсичным. И прогрессивность течения, скорость течения к дефекту у него более выражена. Ну, соответствующе с тем, что и соматически они приносят резкие осложнения, то и летальность при употреблении солей огромная, конечно.
Когда наступает зависимость, когда у потребителя возникает зависимость, вот если мы говорим об этой группе веществ?
Практически наступает сразу. Вот есть такая, как бы, ну, сложно сказать, что это случайность, переходящая в закономерность. Но обычно другие наркотики, они более дорогостоящие. Такие случаи, как человек, который употреблял амфетамины, начинает употреблять соли. В Крыму были и большое количество больных, которые употребляли опиаты, опиумы, наркомании. Они начинают употреблять соли за счет того, что он, ну, наверное, дешевизм, дешевый по сравнению с другими. Вот. А так зависимость вырабатывается, ну, практически моментально, быстро.
Когда начинаются необратимые изменения в организме потребителя?
Это индивидуально. Это индивидуально зависит от человека. это от таких факторов, как вот, например, анатомофизиологические особенности организма, возрастные особенности организма, ну, менталитета, интеллекта, понимаете? От этих факторов зависит.
Возможно, вы для наших слушателей дадите несколько советов о том, как распознать, если близкий человек, да, связался вот с этой группой веществ, с этими солями, можно ли как-то распознать, понять, и как нужно действовать в первую очередь? И возможно ли восстановление человека после употребления этих веществ?
Знаете, да, вот такой момент, да, это касается всех наркотиков, да. Первое, что, на что надо обратить, меняется поведение, понимаете, больного. То есть человек становится эмоционально лабильным, настроение меняется по несколько раз там, в сутки. Вот, появляется, допустим, психопатизация, злобный, или наоборот, он веселый, нарушается сон. Признаков очень много, да, их сразу невозможно передать, ну, по человеку видно, как был, какой стал в короткий срок. И второе, да, эти больные нуждаются в лечении. В России делается особый акцент на реабилитационные центры. Считается, что это образ жизни, что вот надо обязательно закрыть, надо побеседовать, вот их закрыть. Ну, раньше тоже в советское время было ЛТП, понимаете? Сейчас это называют реабилитационный центр. Помочь вам сможет только доктор. Только стационарное лечение. Лечение при наблюдении круглосуточным. Потому что это психически больные. И только доктор может определить психический статус, назначить психотропные препараты. А все психотропные препараты должны назначаться с большой осторожностью. Их назначают от минимума до рабочей дозы, потом отменяют. Там обязательно должно быть комплексное лечение, учитывая все изменения, потому что мы видим свои специфические изменения. И токсические гепатиты, холециститы, панкреатиты, кардиомиопатии, явление энцефалопатии. Но удельный вес этой патологии у всех больных разный. Поэтому стереотипных историй болезни не бывает. Невозможно всех лечить по какой-то программе. Эти больные должны получать и гипопротекторы, и сердечные, и витамины, и общеукрепляющие, натропные препараты, аминокислотные, которые улучшают память. Но назначать их может доктор. В домашних условиях, амбулаторно, по фотографии, многие говорят, вы можете выглядеть по фотографии или нет, по скайпу, лечить их невозможно. Лечение может быть только стационарно и только в профессиональной, хорошей медицинской клинике. То есть лечить могут люди с медицинским образованием.
Еще один вопрос. Вот наши слушатели в социальных сетях спрашивают, а только ли в Крыму можно и соседней России можно говорить о солевой эпидемии, либо в Украине тоже все эти явления наблюдаются? Вот по вашим наблюдениям, по вашей практике, какова доля пациентов как раз-таки с солевой зависимостью?
К сожалению, я не владею полной информацией, понимаете? Очень тяжело ей владеть, да. Дело в том, что ее фиксируют где? Только в наркологических государственных стационарах. Вот столько человек на учете, вот там-то столько и так далее. На самом деле эти количества намного больше. Любая статистика, она такая противоречивая, да. Не отличается наша Украина от России в плане изобилия этих солей. Да, у нас тоже очень много этих больных, и, к сожалению, они тоже так же получают, не получают, вернее, адекватного лечения. Ходят, и то реабилитационные центры попадают, то их сажают, то с ними пытаются беседовать, то оценивают их, эту болезнь по морально-этическим качествам. Ну, ситуация такая, что в Украине тоже большое количество больных солями.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Асан Кадыров, врач-нарколог из Бахчисарая, который сейчас практикует в Крыму. Продолжаем разговор. Мы продолжаем разговор о ситуации с распространением наркотиков, в том числе и на Крымском полуострове, где, как говорят и сотрудники местных наркологических клиник, идет солевая эпидемия. Буквально каждый второй, который поступает пациент, он как раз-таки страдает от зависимости, связанной с этими веществами. И кроме того, как я уже озвучивал результаты исследования издания «Проект Медиа», в которое попал город Севастополь, каждая вторая закупка на анонимных площадках как раз-таки связана с этими синтетическими наркотиками, которые попросту называются соли. Итак, продолжаем эфир. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Далее мы будем говорить с Ириной Тумаковой, специальным корреспондентом «Новой газеты». В апреле этого года в «Новой газете» вышел материал под названием «Зависимость Крыма. Полуостров становится лидером среди российских регионов по обороту наркотиков». Ирина, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, по вашему мнению, как выглядит ситуация на Крымском полуострове по сравнению с российскими регионами? Какова вот динамика распространения этой проблемы?
Ну, вы знаете, я отвечу так же, как ваш предыдущий гость, я не владею всей информацией. Но я знаю, что, во-первых, я там была в апреле, это все-таки полгода назад. Во-вторых, я не могу говорить за всю Одессу. Я просто знаю, что в Крым эти наркотики пришли из России. Так, во всяком случае, мне говорили люди там в Крыму.
А каким образом? Какие-то каналы существуют поставки или это хаотичный процесс?
Просто едут и все. Там же нет границы. Везут и все. Ну, какие каналы?
У вас в материале описано, как вы вышли фактически, да, в такую вылазку вместе с Хантером за теми, кто оставляет закладки, и за теми, кто их ищет. Расскажите об этом, как это происходит в Крыму.
Схему распространения наркотиков, ну, она сейчас, насколько я понимаю, она сейчас такая везде, не только в Крыму. И в Крым она пришла именно из России. Вот я узнала, что в Крым пришел не только сам наркотик, но и технологии его распространения. Есть сайты, на которых, ну, как в интернет-магазинах, продаются наркотики. Если вы зайдете на эти сайты, вы увидите, что там перечислено много-много городов Крыма. И есть другие российские города, но вот Крым там прям вот, ну, видно, что это куст у них. Одни люди там делают заказы, другие люди по этим заказам оставляют закладки. Те, кто оставляют закладки, это даже не дилеры, это такие специальные люди, которых набирают на работу только вот прийти, в определенном месте закопать, послать геометку наркоману, чтобы наркоман уже мог прийти и по этой геометке найти зелье свое. Эти места определить довольно легко, потому что они такие, как бы похожи на кротовины неглубокие. Вот вы идете по лесу, по дороге, по обочине, там появляется такая вот либо уже разрытая ямка, либо холмик. Ну, вот, мне кажется, поймать этих людей, закладчиков, очень трудно, потому что закладки, они выходят редко. Вот он один раз вышел, в нужных местах разложил, и все, дальше можно ловить только тех, кто эти закладки собирает. Еще труднее поймать тех людей, которые раздают закладчикам наркотик. Это происходит еще реже. То есть, ну, я не знаю, как полиция с этим борется. В Крыму у меня создалось ощущение, что никак. Насколько я знаю, после нашей статьи там уволили начальника этого местного управления. Ну, вот, что вам еще сказать?
А насколько вообще гибкой выглядит наркополитика в России, учитывая, да, то, что способы распространения наркотиков меняются, что к этому уже подключаются какие-то, да, технологии дарквеба и блокчейн валютой, это все оплачивается, то есть новый вызов появляется, да? Я почему спрашиваю? Недавно вот проект Лента.ру сделал такое исследование, этого рынка тоже в России. И депутаты Мосгордумы, которым потом главный редактор Ленты.ру предоставил результаты исследования, а главное, показал, как можно быстро и просто прямо в центре Москвы приобрести любой вид наркотика, они были очень удивлены. Насколько, по вашему наблюдению, реагирует правоохранительная система в России на новые вызовы?
Ну, она, по-моему, никак не реагирует. Я вообще не очень знаю, чтобы наша правоохранительная система российская реагировала на что-то адекватно в последние годы. И система борьбы с наркоманией построена, вы спросили, как она построена, идиотски. Потому что борется не с технологиями, не с методами распространения, не с наркораспространителем, а, во-первых, борется с мелкими наркоманами, причем мелкими, которых можно просто поймать, посадить и поставить галку. И по случаю Ивана Голунова мы все увидели, что это не всегда речь идет о настоящих наркоманах и покупателях наркотиков. И борются с лекарствами, борются с медикаментами, которые нужны действительно больным людям, которые, ну, смешно просто думать, что их используют в товарных количествах наркоманы, но начинают их запрещать, начинают их там как-то затруднять доступ к ним. Я как, ну, просто вот как человек вижу, что построено это по-идиотски. И система эта, вся вот система распространения наркотиков, она ширится. Я живу в небольшом городке под Петербургом, и недавно увидела, что у нас появились вот эти самые ямки, которые я видела в Крыму. Раньше не было, а теперь тоже. Вот прямо у меня возле дома эти, как их назвать, вот эти кротовины. И я не знаю, чтобы с этим как-то специально боролись. Я понимаю, что полиция в этом случае скажет, что бороться очень трудно, что это Darknet. Кстати, насчет оплаты с помощью криптовалют, я сильно сомневаюсь, я видела этих наркоманов, мне трудно представить, что они вообще как-то умеют пользоваться такими способами оплаты. Но смысл в том, что полиция скажет, да, это очень трудно, туда трудно внедриться и так далее. А вы на что вообще? Вот вы почему у вас 100 следователей Следственного комитета могут расследовать дело ФБК придуманное? Почему у вас полицейские могут ходить и подбрасывать наркотики, а вот заниматься реальной проблемой некому? Что касается Крыма, то там полиции на тот момент, когда я была, просто не было. А полицейские не идут туда работать. Вы меня простите, пожалуйста, но по моим предыдущим поездкам в Крым я поняла, что в Крыму очень много таких особенных людей, которые, в принципе, не привыкли работать с утра до ночи, ну, там, или в 8-часовой рабочий день.
Ну, многие говорят о таком явлении.
Да, да. Да, к тому люди привыкли жить сезоном. И пойти на работу в полицию, где надо работать действительно с утра до ночи, если по-человечески это делать, они, конечно, не хотят. В Крым зовут... Крымская полиция в апреле, во всяком случае, когда я там была, очень сильно звала на работу полицейских там или кандидатов в полицейские с материковой части. Но никому не надо ехать в Крым, потому что, конечно, Крым – наши все дела, россияне очень сильно радуются Крыму, топают ногами и все такое, но все прекрасно понимают, что жить в Крыму хреново. Ну, во всяком случае, на работу туда как-то не очень едут, несмотря на климат.
Ну, вот герой вашего материала, который является бизнесменом, насколько я понял, да, правильно, и который в свободное от работы время берет свой второй автомобиль и ездит просто в эти рейды, выявляя закладчиков или тех, кто покупает эти закладки, у него какая мотивация? Он говорил об этом, почему он это делает, почему он этим занимается, тратит личные деньги, покупает этот бензин, там как-то помогает волонтерам, которые с ним тоже работают. Почему он это делает?
Я права об этом говорить, но у него есть личная история, связанная с его семьей и с наркотиками. Он действительно наркоторговцев ненавидит. Вот это и есть его мотивация.
Благодарю вас.
Ну, а потом, да, потом, когда он начал этим заниматься, как я поняла, он просто втянулся, у него уже такой охотничий азарт.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Ирина Тумакова, специальный корреспондент «Новой газеты», в которой в апреле этого года вышел материал под названием «Зависимость Крыма. Полуостров становится лидером среди российских регионов по обороту наркотиков». И там вот как раз-таки описана история человека, который независимо от полиции, хотя он предлагает, да, в итоге результаты своей работы для полиции, независимо от полиции, сам выслеживает наркосбытчиков и наркопотребителей. История эта описана, можете сами почитать. Итак, минувшие полчаса мы обсудили все, что связано с нынешней ситуацией в Крыму, что связано с изменением в системе распространения и продажи наркотических веществ, о том, как меняется картина в Крыму, и о новой эпидемии, которая в средствах массовой информации, в социальных сетях называется солевой эпидемией. Поговорили о том, почему это страшно и чем это может закончиться для человека, который с этим столкнулся. Ну, в завершение эфира я еще озвучу такую информацию. В июле 2019 года в Крыму провели заседание антинаркотической комиссии, на котором обсудили результаты работы правоохранительных органов по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также подвели итоги анонимного социально-психологического тестирования учащихся образовательных школ. Из доклада следует, что общее количество учеников школ, которые прошли тестирование, составило 37, почти 38 тысяч человек. По результатам тестирования группе риска отнесены 5 школьников. На совещании отметили, что с каждым годом охват учащихся школ процедурой тестирования растет. В 2018-2019 учебном году он составил 77%. Группе риска тогда было отнесено 62 человека. Также напомню, что по данным крымского Минздрава, количество наркозависимых в Крыму не меняется последние годы, и оно составляет 4000 человек. Ну, можно соотнести это с тем, что мы услышали в нашем эфире. Как обратил внимание один из наших экспертов, далеко не все случаи фиксируются не только государственными наркологическими клиниками, а значит, в статистику попадает далеко не все. Итак, будьте здоровы, берегите себя. Мы продолжим эфир через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
С вами радио «Крым Реалии». Это «Доброе утро, Крым». Катя Некреча присоединилась к Сергею Макрушину после такой непростой и, ну, опасной темы.
Но тема важная, потому что говорят о ней достаточно мало, несмотря на то, что масштаб этой эпидемии действительно огромен.
И тут надо только призвать, наверное, там, родных, близких, чтобы следили друг за другом, ну, да, как бы смотрели, если замечаете такие штуки. Особенно, наверное, я не знаю, это подростков в особенности касается?
Да, касается всех, на самом деле. Я не думаю, что это как-то зависит сильно от возраста.
Взрослый человек сам за себя отвечает, да, но
вот
тем не менее.
О котором я говорил, Ирина Тумакова, и там говорилось о том, что даже как-то семья целая пришла в поисках закладки вместе с ребенком.
Да. Поэтому обращайте, конечно, на это внимание. Такие темы мы делаем в том числе для того, чтобы вы были бдительнее, осторожнее и знали, что такое есть. Потому что на самом деле в какой-то момент ты просто, когда ты от этого всего далек, а потом ты слышишь закладки, что это? Ну, то есть какое-то время назад ты вообще, в принципе, не знала. Потом пришлось узнать, потому что, ну, какая-то вот информация попадается на глаза, какие-то надписи тоже попадаются на глаза. Но вот, например, могу судить, конечно, по Киеву, но если и есть такая реклама этих закладок, вот где-то ее там баллончиком пишут, то есть активисты, как этих людей назвать еще, наверное, это активисты, да, которые зарисовывают это все и пишут, что соли смерти и прочее.
В Крыму тоже есть движения, которые этим занимаются, которые также закрашивают все все эти трафареты и граффити с рекламой магазинов, которые распространяют наркотики.
Это
Но
еще
на самом
один...
деле, да, продолжает эта вся история работать в Крыму, потому что я перед эфиром зашел, собственно, на этот крупнейший дарк-маркет в России, и в Симферополе нашел вот предложение, да, можно купить от поддельных водительских прав до любых веществ.
Угу. Да, это все, конечно, достаточно опасно, поэтому будьте бдительны. Ну, я напомню, что с вами Радио Крым Реалии, и вот мы начали с новостей, потом у нас была центральная тема этого эфира, и сейчас у нас такая спецтема, и мы поговорим вообще-то что?
О космосе
поговорим. Ты решил о космосе говорить? У нас просто две есть темы. Вот. Космос и не космос. Вот. Поэтому тут выбирай. Пусть нам Андрей скажет вторую тему, да, брать? Окей, давай, по сценарию берем вторую тему. О космосе мы немного позже, может, в понедельник тогда поговорим.
Хорошо.
Итак, если вы нам дадите еще музычку фоновую, будет вообще прекрасно. И, значит так, Украина и Словакия снимают совместный 12-серийный фэнтези-сериал «Славяне». Производством фильма занимается словацкая телекомпания TV George. Также к созданию привлекли украинский телеканал 1+1. В подробностях разбирались корреспонденты проекта Украинской службы радио «Свобода» Newsroom. Ну вот часть сериала снимали в ДНШах, Житомирск. По заверениям авторов сериала, он будет наследовать ставшую уже легендарной «Игру престолов». Режиссер проекта...
Ох, замахнулись.
Замахнулись. А чего?
Ну, а вот... чего бы нам «Игру престолов», значит, не переплюнуть?
В Киевском парке не снять и на Житомирщине.
А почему?
Почему бы нет? Режиссер проекта Олег Стахурский рассказывает об основной идее сериала. Давайте послушаем.
В чем идея? Ну, собственно, чем интересно это кино? Оно коррелирует с нашей действительностью. Это фильм о борьбе людей за свои права, о борьбе людей за свою свободу и о становлении демократии, в принципе. То есть это, наверное, основной месседж, который в нашей картине заложен.
Ну, такой же месседж в «Игре престолов» тоже можно рассмотреть.
Да,
ну, как бы он там и есть, в принципе, да, если, наверное, поэтому равняются на «Игру престолов».
Да, «Игра престолов», на которую равняются киноделы, популярна практически во всем мире. Олег рассказывает, что сейчас их идея выхода на рынки скромнее, и даже при том, что «Игра престолов» является своеобразным маркером, авторы сериала пытаются избегать сравнений и прямых параллелей.
Європа, Україна, Європа. Два основних ринка, на котрий піде цей продукт.
А от з росіянами ви співпрацюєте?
На даному етапі ні, нам хорошо у себе. Mm-hmm. Вот. Ну, опять же, снимая контент, мы не думаем, как он будет продаваться, кем он будет продаваться. Нам наша задача сделать проект, который будет понятен внешнему зрителю. Кто он будет, русский, украинец, поляк, словак, либо китаец. На данном этапе для нас не важно. Нам главное, чтобы это было зрелищно, интересно, и это была конкурентоспособная продукция. Вот это основная задача.
Это что, схоже на «Игру престолов»?
Я думаю, все-таки здесь больше исторический сеттинг с элементами фэнтези в рамках жанра. Меньше фэнтези и больше истории.
Ты смотрел «Игру престолов»? Или ты один из тех, кто не проигнорировал этот шедевр?
Я смотрел последний сезон.
В смысле, последний сезон?
Последний сезон «Игры престолов» смотрел.
А до этого сезона? А смысл тогда?
Так а смысл смотреть все предыдущие? Вот у меня теперь
такой вопрос.
Если
развязка последнего сезона?
Да, если ты посмотрел последние эпизоды последнего сезона.
А как же эстетическое удовольствие?
А как же потраченное время?
Ты что? Ну и как? Ты понял, что-то тебе понравился последний сезон?
Ну да, неплохо. Но я бы не стал пересматривать, если честно.
А книгу читал?
Можно в меня бросать камнями. Нет, книгу не читал.
Ну, мне кажется, я, честно говоря, в какой-то момент даже завидовала людям, которые, знаешь, когда там последний сезон был, которые пересматривают все с первого сезона, не смотрели, да, они, и у меня прям такая вот зависть была легкая к ним, что они сейчас знакомятся вот с этим совсем, а я там уже познакомилась и что-то забыла. Но это
вообще
же красивый сериал.
Да, если я буду рассказывать о своих кинематографических предпочтениях, многие их найдут достаточно странными.
Поэтому останавливаемся на этом. И это интервью было с Сергеем Акрушиным, решила проинтервьюировать, но мы здесь, значит, переходим дальше к теме. Значит, украинский проект, который, да, замахнулся с одной стороны, с другой стороны, может быть, где-то частично вдохновился «Игрой престолов». Ну вот, как мы слышали от режиссера, от авторов, да, режиссер сериала «Славяне» Олег Стахурский сказал, что в их сериале будет больше истории, меньше фэнтези, и, ну, как мы видим, в «Игре престолов» наоборот, да, если уже сравнивать. Но проект финансируется поровну двумя странами. Украинское государство выделило на сериал 25 миллионов гривен из бюджета. Что интересно, сериал снимают на двух языках, украинском и словацком. При этом в этом сериале также задействованы актеры обеих стран. И вот Душан Цинкота играет в фильме злого колдуна, но вне образа приветливо улыбается журналистам.
Я для фильма плохий, для жизни. Не знаю быть плохий. Да?
Хороший.
Покажите ваши руки, вы же там тримали сердце. Це вот от фарбы, да? От краски?
Да. Не, от крови.
От крови?
Да.
Це ж краска.
Нет, это была кровь. Да.
Добрый, милый человек. Это краска, нет, это кровь. Ну, мы понимаем, что это на съемочной площадке происходит. Журналистка Радио Свобода туда поехала.
Резвятся уже у нас в комментариях слушателей и сравнивают происходящее в Крыму, например, с сюжетом знаменитого романа, да, или как фэнтези Толкина.
Угу. Что именно сравнивают?
Ну вот Фродо Бэггинса сравнили почему-то с Сергеем Аксеновым.
Да, ну я не смотрела сериал, поэтому мне сложно, конечно, поддержать.
«Властелин колец». Да, ну да, продолжаем упражняться.
А вот у нас вот редактор наш Андрей показывает кольцо. Это вот так вот.
Да.
Вот так вот, понимаете? У нас же здесь еще происходит движение, помимо того, что в студии происходит, еще в аппаратке это все есть. И на самом деле, если нас радиослушатель слушает, да, то он только звук слышит. А если вы смотрите наши стримы
в
интернете, видеослушатель, да, то, в общем-то, можно еще и картинку видеть. Но, то есть, мы говорим о сериале «Славяне», которые да. снимают две страны, Украина и что там, боже мой, и Словакия. И, в общем-то, только что мы слышали фрагмент одного словацкого актера, и вот не все словацкие актеры могут свободно общаться на украинском или русском, потому что для части из них роли продублируют, и потому для них продублируют эти роли. Актер Томаш Машталір один из них.
Небагато. Ми слов'яни, і хоча наші мови не ідентичні, вони дуже близькі. Я чую деякі слова, які дуже подібні до наших.
Ну вот Томаш Машталір рассказал, это один из актеров сериала «Славяне». Ну, слушай, ну сериал будет на двух языках, поэтому, в принципе, это же все продублируется, насколько я понимаю, да, если там...
Конечно.
Потом, своего персонажа Томашу охарактеризовать непросто. На вопрос о том, какой его персонаж, позитивный или негативный, он надолго задумывается. О любых сравнениях своего героя с персонажами «Игры престолов» воздерживается.
Виглядає, наче він поганий хлопець, але його зло походить від нещастя. Якщо чесно, я не бачив жодного фрагменту фільму «Гра престолів». Я не прихильник фентезі. Мені подобається серіал «Вікінги». Думаю, це десь приблизно з того ж сторіччя, що й ми знімаємо. Але ми, слов'яни, маємо іншу погоду і природу. Я дуже вдячний, що прийшла така ідея зняти подібне про нашу історію, нашу власну спільну історію, як України, так і Словаччини.
Да, такая история. И вот что мне сейчас бросается в глаза или бросается в ухо, да, что они просят, не сравнивайте нас с «Игрой престолов». Ну, пожалуйста, не надо. Они все спрашивают про «Игру престолов».
Ну, интересно, кто первым начал вообще эти сравнения, кто вспомнил этот сериал вообще, в принципе, да? Ну и так, что там дальше у нас идет? Потом, значит, создатели сериала относятся к нему серьезно, ну, логично. Команда пытается в полной мере профессионально подходить к съемкам. Шоураннер сериала Сергей Санин рассказывает, как он приехал из России в Украину и чем заключается его задача в работе над сериалом. Утверждает, несмотря на большие суммы денег, выделяемые на кинопроизводство в России, перспективы Санин видит именно в украинском кино.
Шоураннер – это своеобразный дирижер творцами, режиссерами, сценаристами, художниками и прочими. Ну, я этнический украинец, и еще в 2010 году мы с женой собирались сюда переехать. Собственно, вот полтора года, как я переехал, получил гражданство. И да, украинская индустрия сейчас мне представляется более потенциальной, чем российская. Хотя там денег, конечно, больше. На самом деле, могу сказать, я знаю много людей из их индустрии, им тяжело. Ну, то есть они не скрывают, то есть как бы они... деньги им платят, они делают то, что они хотят, но даже если человек не участвует в откровенной пропаганде, ну, половина тем просто табуированы.
Сериалы, которые раньше снимались в Украине, были преимущественно ориентированы на российский рынок или снимались совместно с российскими компаниями. Сергей Санин утверждает, что Украине нужно избавляться от ориентации на российский медиарынок.
Это одна из наших проблем. как мне кажется. Мы очень долго, наша украинская индустрия очень долго работала, была даже не самостоятельной индустрией, а таким придатком к огромному украинскому, российскому рынку. Для меня лично важно, что этим проектом мы сможем вспомнить о том, что у России нет монополии на славянство. И как бы все остальные тоже вроде бы славяне с точки зрения русских, но с таким, с условием. Они как бы более славяне, чем остальные славяне. Вот мне кажется, что наш проект одна из таких ступенек к тому, чтобы немножечко пошатнуть эту идеологию. И у них, и меньшевартость украинцев тоже продукции.
Да. Слушай, ну, конечно, интересно. И прямо хочется уже посмотреть, что получится в этом сериале.
Еще раз сравнить с «Игрой престолов».
Ну, вот и пишут нам, что нечто общее у сериала «Славяне» и «Игры престолов» есть. Это каскадеры, которые успели поучаствовать в съемках «Гиганта» от HBO. Сериал «Славяне» появится на экранах примерно через год. У его создателей уже есть планы продолжать снимать второй сезон. Ждем с нетерпением, потому что, конечно, интересно смотреть свое что-то отечественное.
Пока ждем, что ты смотришь сейчас, какие сериалы?
Слушай, я сейчас не хочу позориться, если честно, потому что ты реально прям меня застал врасплох. Я... Это... Нет, я смотрю...
Что, смешариков?
Нет. Ну, это ужасно. Это реально... Сериал для девочек-подростков.
Сейлор Мун?
Нет. Нет, я такую не люблю. Сплетницу смотрю. Но на английском языке. Я его когда-то давно смотрела. Ты даже не знаешь, что такое сериал, но, в общем, и надо знать. Я просто на английском языке пересматриваю, чисто фоново у меня как где-то звучит. Я там мою посуду, готовлю, например, или что-то делаю. В принципе, у меня вот всегда на фоне должно что-то играть. Или какие-то я интервью смотрю, а сейчас у меня на английском языке вот этот вот сериал. Тут нечем гордиться. Это очень стыдно об этом говорить.
Как хорошо, что ты меня сейчас не мстишь и не спрашиваешь, что смотрю я.
Сергей, что смотришь ты? Давай, 30 секунд осталось.
Ладно. Южный парк.
Южный парк — это интересно. Чего?
Это смешно.
Это смешно, да. Почему бы и нет? Вот. А сериал «Друзья», ты сказал слово «друзья», я пересматриваю где-то раз в год точно, но тоже на английском языке. Вот. Тоже фоном он у меня идет. И таким образом я как-то вот воспринимаю английский язык лучше и лучше.
Ну что ж, смотрите, творите. Слушайте радио «Крым Реалии».
И хороших всем, конечно, выходных. С вами была Катя Некречи, Сергей Макрушин. Это «Доброе утро, Крым». Ну и, конечно же, до новых встреч.
Пока.